В этом его нечаянном прибавлении сказалось, видимо, глубокое разочарование. Я догадался, что лебедь адресовал стране скопившуюся у него обиду за собственную, не сложившуюся жизнь. Обиду за долгие скитания, за нищету, за рукописи, не принятые в печать, за годы, прожитые с ненормальной женой, в общем, за всю свою человеческую, филологическую, а может быть, даже и половую нереализованность. И еще смекнул, что лебедь созрел для того, чтобы опять поменять прописку. И я не ошибся. В следующий свой приезд Лев Наумыч привез с собой трехтомник поэта Кирсанова и золотые женские часики. «Я тут почистил свою библиотеку», — сказал он, доставая трехтомник. «В общем, это тебе в подарок». «А часики?» — спросил я. «Часики — это галины», — ответил он. «Так сказать, память. За них я с тебя возьму недорого. Мне, видишь ли, сейчас с ними возиться не досуг. А ты зато потом сможешь их выгодно продать или обменяешь на еду».
«На какую еду?»
— удивился я. «И что значит недосуг?» «На еду?» — объяснил он. «Это когда у вас тут станет нечего жрать. А недосуг — потому что я отсюда уезжаю». Все стало ясно. Часики я, конечно, покупать не стал, но лебедь не очень-то и расстроился. Кажется, потом он загнал их тем же самым азербайджанцам, которым продал свою, то есть Матвеевскую квартиру. Перед самым своим отбытием Лев Наумыч посетил меня с бутылкой. В последний раз. Ему хотелось поговорить, объясниться, подвести, что ли, итог своему более чем полувековому пребыванию в России. «Главное, — сказал он мне после третьей или четвертой рюмки, — главное, что я понял за свою жизнь, — это то, что в этой стране я никому не нужен. Не нужен был при совке, а теперь и подавно. Девушки даже и те перестали ценить в мужчине интеллигентность». Волнуясь, Лев Наумыч особенно походил на Пушкина, только Пушкина пожилого и с еврейским носом. Слушая его, я тихо грустил. Но лебедю каждые следующие 50 граммов лишь прибавляли горячности. «А ведь есть, — восклицал он, — есть на свете другие государства. Там ценят каждую отдельно взятую человеческую личность и ставят ее во главу угла. Нет, нет, в центр мироздания, вот куда они там ее ставят». Пытаясь ему возражать, я бормотал, что все это глупость и мракобесие, и что не может даже с научной точки зрения мироздание обращаться вокруг отдельно взятой человеческой личности. Но я был нетрезв и, конечно, неубедителен. А через несколько дней лебедь отбыл налегке. Он покинул нашу неправильную страну с искренним желанием начать новую жизнь. Однако желание его сбылось не полностью. Жизнь за границей оказалась хотя и другой, но кое в чем похожей на старую. Самое досадное, с чем столкнулся там лебедь, это была все та же проблема прописки. Страны, где человеческую личность ставят во главу угла, вовсе не жаждали предоставить этот самый угол Льву Наумычу. Прежде чем попасть туда, надо было как минимум пожить в одном маленьком южном государстве, которое во главу угла ставило не столько личность, сколько отсутствие у личности крайней плоти на пенисе. И хотя этому государственному требованию лебедь удовлетворял, но само государство не удовлетворило лебедя. Чем и почему? Об этом он потом говорил туманно. Вроде бы в городке, где его поселили, у Льва Наумыча не сложились отношения с Равинатом. На самом деле, я думаю, причина в том, что городок не особенно нуждался в русскоязычных филологах, а местные девушки в интеллигентных мужчинах. Я продолжаю с красной строки, хотя не знаю зачем, потому что все бытие Льва Наумыча в эмиграции можно было бы уложить в один абзац. Единственная должность, какую удалось получить русскоязычному филологу в маленьком городке маленького государства, была должность полотера в местном универсаме. В этом качестве он пребывал 7,5 лет безо всякого шанса скопить денег на переезд в страну, где не было бы равената и где он как личность оказался бы в центре мироздания. Впрочем, и там, надо полагать, он не сделал бы лучше карьеры. Так бы и оставался Лев Наумыч по сей день полотером, забывая постепенно русскую речь, березы и филологическую премудрость. Но, если помните, я уже анонсировал счастливый конец его истории. И все-таки благая, хотя отчасти печальная весть, пришла к нему не откуда-нибудь, а с родины. За те годы, что лебедь провел вдали от России, там, то есть здесь, не случилось ничего того страшного, что он предрекал. С продуктами у нас наладилось, и даже к руководству государством пришел почти что новый Пиночет. В стране, и особенно в столице, увеличилась рождаемость, правда, к сожалению, без нашего с Тамарой участия. Снизилась смертность, снизилась, но, увы, не прекратилась совсем. Пожилые люди продолжали кое-где умирать, освобождая жилплощадь и даря своим более молодым родственникам радость сквозь слезы. И вот в силу такой естественной смертности однажды в городе Москве скончалась старушка. Я не был знаком с этой старушкой, и, конечно, никто не известил меня о ее кончине. Но Льва Наумыча Лебедя известили, потому что старушку звали Фаиной Наумовной, в девичестве Лебедь, и приходилась она Лебедю родной сестрой. Лев Наумыч мне о ней почти не рассказывал, и я знаю только, что они пребывали в какой-то многолетней ссоре. Подозреваю, что он не мог простить ей московской прописки, которую она заполучила, как и я, путем удачного бракосочетания. Как бы то ни было, но, уходя в мир иной, Фаина Наумовна вернула младшему брату сестринский долг, завещав ему свою московскую квартиру. Узнавши эту счастливо-печальную новость, лебедь репатриировался с такой быстротой, что едва не успел на сестрины похороны. Мысль о том, чтобы продать новообретенную квартиру и отправиться все-таки на ПМЖ в те страны, где ценят человеческую личность, почему-то даже не пришла ему в голову. Теперь он опять работает в музее-усадьбе писателя Почечуева старшим научным сотрудником. Правда, лишь с 2 присутственными днями, так как из Москвы в Васьково добираться не ближний свет. Он снова пьет водочку, поругивает российский централизм и толкует о Кропоткине. Житье свое на чужбине Лев Наумыч не вспоминает и только при случае строго взыскивает с музейского полотера. А вот с блядками уже, конечно, покончено. Годы вышли.